эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
В эфире «Радио Крым Реалии», в студии с вами Александр Голубов, и говорим мы сегодня о следующем. 2019 год может стать для аннексированного Крыма годом водного дефицита. Об этом говорят не в Киеве, а в Российском Совете Федерации. Особенно пострадать могут самые крупные города – Симферополь и Севастополь. Спасать ситуацию предлагают в том числе и с помощью ремонта водопроводов, где теряется до 50% воды. В каком состоянии находятся водопроводные сети аннексированного полуострова? Сколько денег необходимо, чтобы их должным образом отремонтировать? И могут ли крымчане рассчитывать на нормальное обеспечение водой накануне ожидаемого засушливого периода? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро.
Прямой эфир.
Итак, это «Радио Крым Реалии». Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. Напомню, бесплатный телефон прямого эфира для крымчан 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18.
Тема дня.
Наступающий 2019 год может стать началом регулярного маловодного периода, при котором многие крымские водохранилища могут не наполниться. Об этом говорится в докладе ведущего технолога по канализационным очистным сооружениям ГУП «Вода Крыма» и члена экспертного совета секции водоснабжения и мелиорации при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Анатолия Копачевского. Представитель Крыма сообщил Софеду, что наиболее уязвимыми могут оказаться крупные города Симферополь и Севастополь. В докладе указано, что 7-летний цикл по средневодному периоду с благоприятным количеством осадков заканчивается. По прогнозу эксперта, в 2019 году уровень дефицита воды будет примерно таким же, как и в 1994 году, самым засушливым за последние 30 лет. Нулевой объем водных ресурсов в Аянском, Партизанском и Симферопольском водохранилищах по прогнозу может длиться с августа 2019 до марта 2020 года. Даже в 2014 году, когда в городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации, связанной с водоснабжением, приток воды водохранилища был выше, чем прогнозируемый приток на 2019 год. При этом численность населения в городе за эти 5 лет существенно увеличилась. С учетом того, что в сетях водоснабжения Крыма и города Севастополь водопотери составляют в среднем до 50% актуальной, продолжает оставаться ликвидация утечек и незаконных врезок на сетях водоснабжения. Однако на ремонт всех водопроводных сетей Крыма необходимо аж 300 миллиардов рублей. По крайней мере, так утверждает проректор по развитию приоритетных проектов Крымского федерального университета Сергей Додонов, который возглавляет Институт развития Крыма. Я процитирую его слова. «Ремонт всех водопроводных сетей, чтобы избежать потерь воды, это колоссальная сумма, почти половина первоначальной суммы федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Мы говорим о цифре более чем 300 миллиардов рублей. Следовательно, решить эту проблему сиюминутно невозможно». Так цитирует пресс-служба предприятия Додонова. Как рассказал Додонов радио «Спутник» в Крыму, вопрос водообеспечения Крыма на сегодня приоритетный, и решать его можно и другими способами. Давайте послушаем слова Додонова.
Крым в центре внимания.
Вопрос водообеспечения для Крыма, ну, самый актуальный, наверное, сегодня. И действительно, многие будут задавать вопрос не только где деньги, да, а и где вода. Но теплицы позволяют использовать воду один и тот же объем несколько раз. Это первый. тезис. Второй тезис. Высокотехнологичные теплицы сегодня позволяют аккумулировать, собирать влагу, которая получается в результате дыхания самих растений. То есть ту влагу, которая испаряет растений. Причем она уже будет чище, чем та, которая будет поступать, к примеру, на качестве гидропоники или аэрации. Про аэрацию, то есть это способ сегодня распыления на корни воды с питательными веществами, которые доходят до растений, они производят продукцию. То есть сегодня технологий достаточно много для того, чтобы, ну как, влияние водообеспечения было крайне минимально, а в большей степени было обеспечение, наоборот, энергоресурсами, теплом и достаточного количества солнечных дней.
Крым в центре внимания.
Вот так вот господин Додонов рассказывает о том, что в некоторых сферах, в частности, в сельском хозяйстве, можно ввести, сделать так, чтобы влияние воды было минимальным. Сейчас поговорим о том, насколько это реально, с крымским экологом Маргаритой Литвиненко. Маргарита, здравствуйте.
Доброе утро.
Маргарита, смотрите, давайте начнем наш разговор вот с того достаточно мрачного прогноза от господина Анатолия Копачевского. Я напомню нашим слушателям о том, что этот прогноз предсказывает, что 2019 год будет началом так называемого регулярного маловодного периода, и при котором многие крымские водохранилища естественного стока просто могут не наполниться. Эта ситуация будет даже хуже, чем в 1994 году, когда в Севастополе вводилось чрезвычайное положение из-за проблем с водоснабжением. Вот по вашему мнению, Маргарита, насколько вообще реален такой прогноз? Или это, может быть, какие-то страшилки чиновников, чтобы выбить больше денег под свои проекты?
Прогноз этот вполне реален, прогноз этот минул. И когда Россия вот приходила сюда, она должна была это учитывать, но, к сожалению, думали совершенно о другом. Прогноз этот был, вернее, такая ситуация была постоянная, цикличность в природе наблюдается, ну, все время, сколько существует мир. Поэтому, конечно же, такое может быть. Ситуация может быть еще хуже, да.
То есть, по вашему мнению, действительно, ситуация, вот как, опять-таки, говорит господин Копачевский, может быть, даже хуже 94-го года? Вообще, возможно такое, чтобы вот, то есть тогда вводилось реально чрезвычайное положение. Что может быть хуже?
Ну, никто ж не знает наперед, что будет, но вполне возможно, что и будет хуже, потому что сейчас-то Россия, которая тут хозяйничает, она рассчитывает на то, что она будет осуществлять, и это у них практически как Библия у чиновников, вот эту федеральную целевую программу, но не секрет, что денег не хватает. А если даже они и есть, вот как в Севастополе, да, много неиспользованных средств, то они используются не по тому назначению, которому нужно. Например, вместо реконструкции сетей, которые изношены более чем на 60%, а в Крыму, кстати, почти половина сетей изношена на 90% по информации тех же российских чиновников. В Севастополе более чем на 60%. Они почему-то начали строить совершенно другие объекты, которые не обязательны для города. Например, фонтаны и прочие. Парки реконструируют, скверы, то есть попросту пилят бюджет. Это не хозяйственное абсолютно отношение, это первая причина. То есть не туда деньги пускают, куда нужно. Вторая – это та застройка, которая сейчас с катастрофической скоростью тут осуществляется. Казалось бы, ну, построили дома, да, застраивают пустыри, для них наши степи и участки свободные, это пустыри. Но умные специалисты, тут происходит такое вот, при оценке водопотребления и водоотведения, происходит некое колдовство на линейных линиях, то есть говорят, все будет нормально, мы сядем на линии, мы построим новые очистные. Но дело в том, что Крым имеет свои особенности, и они не были учтены Россией. Например, если возьмем вот не Севастополь, а Крым, ну, к примеру, Ялту, да, вот самый такой известный город. Она низкоэтажная, она вытянута вдоль моря на 30, по-моему, километров. Там много сотен, много десятков тысяч жителей. И удельная длина водопровода, например, вот на одного жителя, там гораздо больше, чем в той же Москве или даже в России. То есть реальная цена воды в Крыму получается больше, и жители не в состоянии окупать. Вот те дома, которые строятся, умные специалисты говорят, что они должны строиться со специальным... Там вода подается под повышенным давлением. Сети даже новые иногда не выдерживают, потому что там должны, например, строиться в таких подвалах подкачивающие устройства, которых, к сожалению, нет. То есть тут целый такой комплекс, который не решается, и вряд ли он будет решен.
Маргарита, вот опять-таки крымские чиновники говорят о том, что потери воды в водопроводе составляют до 50%. Это вообще реально половину воды терять в тех трубах, которая, по идее, должна ее поставлять?
Да, реально. реально почему, тут несколько причин, потому что, я думаю, даже больше воды теряется, потому что, во-первых, трубы дырявые, во-вторых, трубы, ну, изношенные, соответственно, дырявые, во-вторых, опять-таки, я говорю, нерациональное вот это вот хозяйствование и неправильное использование тех возможностей, которые можно было бы использовать при строительстве новых домов. И, кроме того, для того, чтобы скрыть, например, потери воды, и наши некоторые люки закатывают в асфальт. Вот были новости, много новостей, что просто вот канализационные люки закатывают в асфальт. Но потери-то воды от этого не уменьшаются, вода уходит в грунт, и начинается подмывание фундаментов домов и, соответственно, в перспективе разрушения этих домов.
Маргарита, а вот реально, да. Додонов говорит еще также о других технологиях, ну, скажем так, экономного водообеспечения, то есть, в частности, в сельском хозяйстве, когда растения поливаются вот не обычным способом, а там возле корня. Ну, вот мы слышали его хрип перед этим, его слова. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, насколько, в принципе, такие технологии могут помочь снизить водопотребление на полуострове?
Если говорить просто о самих технологиях, без учета ситуации политической, экономической, то технологии, конечно, могли бы помочь, конечно. Тем более, он, наверное, приводил в пример, я не слышала его выступления, к сожалению, но приводил в пример, наверное, Израиль. Да, в Израиле действительно, там есть такая поговорка, он проклятие превратил в Израиле в благословение. То есть проклятие, ну, образно говоря, это отсутствие воды, а благословение, потому что они научились рационально эту воду использовать и правильно. Сначала они брали из Галилейского моря, потом из Средиземного сейчас моря, вот, судя по информационным, значит, сообщениям, берут и используют несколько способов этого опреснения. Но, к сожалению, в Крыму это не сработает. Не сработает прежде всего по причине коррупции, второе, по причине нерационального использования тех материальных, человеческих и интеллектуальных ресурсов, которые есть. Третье, сюда те фирмы, которые, допустим, могли бы наладить серьезное вот такое вот альтернативное водообеспечение, они просто не придут, потому что боятся санкций, это политика. И четвертое, ну это вот на мой вскидку, это то, что тут на месте просто, ну, понимаете, есть такое понятие «не судьба». Вот не судьба им использовать эти технологии здесь, в Крыму. Хотя, конечно, могут пытаться. Это и капельное орошение, это и собирание росы, может быть, как вот в Израиле делается, это и переработка вода. Но, например, если идет речь об опреснении воды, то опреснение воды в Крыму может оказаться очень дорогим. Вода будет, ну, как говорится, золотая. Поэтому вряд ли тут будет использовано.
Маргарита, благодарю вас за комментарий. Напомню, мы беседовали с крымским экологом Маргаритой Литвиненко. Напомню нашим слушателям, что мы работаем не только в утреннем, но и в вечернем эфире. Соответственно, вечером самые важные новости дня не пропустите.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
В принципе, в крымских СМИ можно найти много подтверждений того, что проблема водообеспечения в Крыму действительно серьезная, и вода часто используется, несмотря на все проблемы, очень нерационально. Вот, в частности, из-под земли в поселке Аграрное Симферопольского района бьют водопроводные фонтаны. Вот, давайте послушаем комментарии жильцов из сюжета телеканала «Крым-24».
Обращались к руководящему составу сантехников, которые здесь обслуживают агроуниверситет, к депутатскому корпусу, значит, безрезультатно.
С самого утра жители шли на работу, вода бежала до остановки. Сейчас просто, может, уменьшили напор, поэтому сейчас вода особо так не движется с таким направлением. Вообще с утра было до самой остановки затоплено.
Будет вода протекать непосредственно под дом, который расположен недалеко, вот, под фундамент, и в связи с этим будет идти разрушение нашего дома, несмотря на то, что он неоднократно затапливался, и там плавала по колено вода.
А проблемы есть и в Севастополе. Вот, в частности, многоквартирный дом в Балаклаве стал источником проблем целого квартала. Там для постоянного проживания здание абсолютно непригодно, в нем не было коммуникации. Люди делали водопровод и канализацию самостоятельно. Давайте послушаем комментарии жильцов этого дома и сюжета телеканала «Вести Севастополь».
У нас была одна комната, полностью одна комната. Мы перегородили стенку ДСП, сделали кухню и провели санузел.
Изначально сделаны туалеты и умывальник, все. А нам, когда это дали помещение, мы это приспособили под кухню. Вот. В соответствии с тем, что тут есть туалет, да, нам повезло.
Нам не делали ни капремонта, ни, так сказать, текущего ремонта, ни даже какого-то плана предупредительного. Вот мы собираемся раз, там, наверное, в 5 лет по коридорам, красим полы, белим потолки, красим панели. Вот делаем хотя бы какой-нибудь поддерживающий ремонт, чтобы это хоть более-менее выглядело.
Вот о таких проблемах рассказывают простые крымчане. А сейчас с нами на связи бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко. Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Вот смотрите, мы смотрим СМИ аннексированного Крыма и видим там проблемы с водопроводом, да, мы слышим слова чиновников, которые говорят, что в водопроводах теряется до 50% воды. Алексей, у меня к вам такой вопрос. По состоянию до 2014 года вообще в Крыму фиксировалась такая ситуация с водопроводом и проблема такая с водоснабжением?
Но проблемы в Крыму с водопроводом были всегда. Но если не говорить о проблеме самой воды, то дело в том, что у нас в свое время сильно была живо произведена децентрализация такая. По сути дела, все это было отдано на откуп местным властям. И там произошли вообще в Крыму, насколько я помню, процессы приватизации водопроводов, и в связи с этим появились такие местные отдельные князьки, и очень резко возросли тарифы. И я считаю, это было большой ошибкой, что вообще как бы все это было отдано на откуп местным властям, а государство потеряло контроль над состоянием водопроводного хозяйства. С другой стороны, конечно же, если это речь идет о населенных пунктах крупных, а я вот слышу в вашей дискуссии, там, Севастополь.
Ну, Балаклава, да, в частности.
Балаклава. Ну, понятно, что там город как-то развивался, была застройка хаотическая, были местные власти, которые обязаны просто были иметь схему водоснабжения, это документ такой, который, собственно говоря, в соответствии с ним система водоснабжения централизованная должна была развиваться. Понятно, что всегда им не хватало денег, и как могли в той ситуации, действительно перераспределялись через государственный бюджет. Вообще эта проблема в Украине очень остро стоит, потому что есть буквально тысячи населенных пунктов сельских, которых или нет вообще центрального водоснабжения, или оно осуществляется по тимчасовым временным дозволам. То есть это значит, что там не соответствует вообще ни качество воды, по сути дела, и она, по сути, не может называться питьевой водой. Ну, поэтому то, что вы рассказываете, мне неудивительно, но что говорить, если и в Киеве такие же проблемы с порывами труб и с коллектором канализационным. Хотя здесь, конечно, меньше этих проблем, потому что в Киеве, ну, скажем честно, больше денег.
Алексей, вот, кстати, говоря о деньгах, в Крыму называют, что на ремонт, вот весь ремонт, нормальное приведение в состояние водопроводных сетей Крыма необходимо 300 миллиардов рублей. Вот это, если перевести в гривны, это 126 миллиардов гривен примерно. По вашему мнению, насколько реалистична такая оценка?
Ну, понимаете, когда местные власти готовят свои расчеты, они всегда там очень лихо, они любую цифру могут посчитать, потому что они с цифрами, ну, так философски относятся, они понимают, что не дадут, и надо просить больше, чтобы дали хотя бы что-то. Поэтому это очень большая цифра на крымскую, и это, наверное, комплексное решение этой проблемы, эти цифры, о которых вы говорите, выделят их. Поэтому, ну, я философски к этим деньгам отношусь, потому что на самом деле они должны составляться из центрального бюджета и местные бюджеты. И именно в этом суть децентрализации, чтобы источники были у местных бюджетов для того, чтобы они могли решать свои инфраструктурные объекты. Более того, в Крыму очень были позитивные примеры. Я помню, до оккупации, это когда, по сути дела, и частные инвесторы, которые занимались там и сельским хозяйством, они за свой счет строили и модернизировали системы водопоставления, и очень неплохо получалось. Очень неплохо получалось.
Алексей, прошу вас оставаться на связи. У нас просто есть звонок слушателя. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Доброго ранку. Я проживаю вже в Криму більше 45 років. Я вам скажу, і при радянській владі якось так і вода була, і при Україні постійно вода була. Все було нормально. Ви знаєте, А от це при окупації, коли Чингисхан захватив оцей Крим, так, він нам що пообіцяв? Та я вам зроблю опреснітель станції, да я то. І вийшла задниця. Нічого він не зробив, нічого, вони самі з собою не можуть розібратися. Захватили, а рішити не можуть. А водой буде проблема, це буде Боже наказання їм. Щоб вони знали, треба вернути Крим обратно, де він був. Я так вважаю.
Вот такое вот мнение от нашего слушателя. Алексей, на самом деле, действительно ли самое простое решение проблемы с водоснабжением Крыма – это просто его деоккупация?
Смотрите, вода в Крыму появилась именно благодаря Украине. Мы же помним историю этого вопроса. И именно вопросом водоснабжения Крыма это всегда был приоритет. И он всегда был, вот любая проблема в Крыму, связанная с водой, но самый первый приоритет был у министерства, и у отхоза, и у всех, и у всех. Поэтому здесь жаловаться на недостаток внимания со стороны Украины, ну просто грешно. Что выполнит нынешние, так сказать, оккупационные режимы, ну поживем, увидим. Там, потому что реально, я понимаю, им нужно снять напряжение, это реально что-то пообещать. Вот эти цифры, о которых вы говорите, то, что они будут выделены, ну, у меня глубочайшие сомнения, что они будут выделены. Поэтому я больше к этому отношусь как к такому политической акции по снятию напряжения по решению вот этих инфраструктурных проблем Крыма. Тем более, что проблема воды в Крыму в нынешнем виде, но она будет очень остро стоять. Мы же видим, что там происходит в связи с прекращением подачи воды, соответственно, что происходит и с почвами. То есть ее будем наблюдать в этой ситуации. Но мне кажется, вы абсолютно правильно поставили вопрос. Он в политической плоскости. Деоккупация и развитие устойчивого Крыма, вот это и есть, наверное, стратегическая цель.
Алексей, благодарю вас за комментарии. Напомню, мы беседовали с бывшим министром жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексеем Кучеренко. Это радио «Крым Реалии». Мы говорим о водных проблемах Крыма, о проблемах с водоснабжением Крыма. И вот российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в нашем эфире ранее говорил о проблемах водоснабжения и о том, как крымские власти вообще могут или не могут его решить. Давайте послушаем мнение господина Медовара.
Мнение.
21 век – это век войн за воду. Не за углеводороды, а именно за воду. И вот такие регионы, как Южная Африка, она уже попала без воды. Крым – это второй. И так далее, и тому подобное. И с нарастающим это будет продолжаться. И до середины века будут очень колоссальные переделы именно по водным ресурсам. Потому что не хватает водных ресурсов не только в Крыму, но и по всему миру. Это действительно дефицитный продукт. К сожалению, безалаберно расходуются водные ресурсы. И поэтому проблемы с водой нарастают. А в Крыму они наиболее актуальны. И вот почему? Дело в том, что вы знаете, что с 1954 года, когда Крым стал в составе Украинской Советской Социалистической Республики, построили тот знаменитый канал, который и дал Крыму вторую жизнь. Потому что без воды, вы знаете, как говорится в песне, ни туды, ни сюды. Канал не работает, воды не хватает. Крым, я просто знаю, что к нам обращались из этой организации крымской помощью помочь насчет подземных вод. Я вот как раз специалист по подземным водам. А дело в том, что использовать подземные воды для цели мелиорации – это большое преступление, потому что подземные воды, чистые подземные воды, которые используются для водоснабжения населения, использовать для орошения – это преступление, это очень дорогое удовольствие.
Мнение.
Вот такое вот мнение российского независимого эксперта, кандидата геолого-минералогических наук Юрия Медовара. Мы говорили, напомню, сегодня о проблеме водоснабжения Крыма. Как мы видим, куда ни податься, всюду есть проблемы. Выделить 300 миллиардов рублей на ремонт водопровода – это неподъемная сумма. А использовать для орошения подземные воды – это по-своему нерационально, будем дипломатичными. Дорого будет также и опреснять воду. И вот, в принципе, по большому счету, все наши эксперты, которые так или иначе прозвучали в сегодняшнем эфире, сходятся в одном. Северо-Крымский канал – единственный источник достаточного объема воды питьевой воды, бытовой воды для Крыма, а в свете ожидаемого, скажем так, засушливого периода, который будет в следующем году для полуострова, эта тема вполне возможно будет еще более актуальной. Напомню, что говорили мы сегодня в эфире об инициативе крымских властей и просьбе, точнее, выделить 300 миллиардов рублей, по крайней мере, вот такие оценки называет проректор по развитию приоритетных проектов Крымского федерального университета Сергей Дадонов. Он также возглавляет Институт развития Крыма. Также говорили о том, что наступающий 2019 год может стать началом маловодного периода для полуострова, хуже, чем в 1994 году, когда в Севастополе вводили чрезвычайное положение из-за проблем с водоснабжением. А вот такая не самая веселая тема была сегодня в эфире. В студии Александр Голубов, радио Крым Реалии. Услышимся.